Радио Прага. Новости.
Министр Петричек отправился на заседание В4 и государств Восточного партнерства. 6 мая 1945 года в здании Чехословацкого радио взорвалась авиационная бомба. Чехия выражает соболезнования семьям пострадавших в Шереметьево. В понедельник в словацкой столице Братислава проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Венгрии и Польши – с представителями государств так называемого «Восточного партнерства», в которое входят 6 бывших республик СССР. Цель диалога – более тесное сотрудничество Евросоюза с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной. «Восточное партнерство» было создано 10 лет назад. Первый саммит организации состоялся в Чехии. В переговорах принимает участие также еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Ровно 74 года назад, 6 мая 1945 года, в разгар Пражского восстания в здании Чехословацкого радио на Пражской Виноградской улице взорвалась авиационная бомба весом в полтонны, которая прилетела сквозь все 5 этажей здания и полностью уничтожила вестибюль, радио и главный переключатель сигнала из студии. Прерванное вещание удалось возобновить спустя 1 час 10 минут из района Страшницы. Бои, унесшие жизни более 160 человек, в главном здании Чехословацкого радио утихли только 7 мая, а бомбежка здания продолжалась еще целых 2 дня. Вещание на Виноградах возобновилось вечером 9 мая. Чешский президент Милош Земан в послании главе Российской Федерации Владимиру Путину выразил глубочайшие соболезнования в связи с воскресной авиакатастрофой лайнера «Сухой Суперджет-100» в аэропорту Шереметьево в Москве, во время которой погиб 41 человек. «Позвольте мне в этот грустный и тяжелый час от своего имени и от имени чешской общественности выразить соболезнования семьям пострадавших и всему российскому народу», цитирует информагентство ЧТК текст послания президента Чешской Республики. В подобном духе выразился также глава Министерства иностранных дел ЧР Томаш Петричек. Премьер Андрей Бабиш в понедельник во второй половине дня проведет встречу с представителями сетей универмагов. В ходе дискуссии будет обсуждаться двойное качество продовольственных товаров в Европе. Глава правительства на днях назвал Чехию «мусорным баком Европы». «Принимать ответные меры нужно на общенациональном уровне», считает Бабиш. «Я лично хочу услышать от менеджеров универмагов, что у них нет возможности заказать в свои магазины продукты более высокого качества, появляющиеся, например, на прилавках Германии, Австрии и других западноевропейских государств. Если это действительно так, в таком случае перед нами стоит острая проблема», – сказал ранее премьер. Правительство в ближайшие дни обсудит проект закона, который вводит запрет на поставки в Чехию продуктов, упакованных так же, как в других государствах ЕС, однако отличающихся от них по составу. Штраф за нарушение нормы должен составить 50 миллионов крон. И теперь коротко о погоде на завтра. Во вторник, 7 мая, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. Температура днем поднимется до 8-12 градусов тепла. Ветер будет северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Турочкова.
В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. Программа «Эразмус плюс. Дверь в европейские учебные заведения». Мифы о запретах ЕС, живущие в сознании чешских граждан. И 80 лет назад останки поэта Карла Гинекомахи были перезахоронены на Пражском Вышеграде. Торжественное мероприятие переросло в протестную демонстрацию против фашистских оккупантов. Вы слушаете радио Прага. Международная программа «Erasmus Plus» открывает для молодых людей двери во многие европейские учебные заведения, предоставляя им возможность обучения за рубежом. Как стать ее участником, какие условия необходимо выполнить, чтобы отправиться учиться или стажироваться за рубеж и при этом получить стипендию? Как выбрать нужную программу, чтобы получить максимум знаний и полезного опыта? Об этом Ирина Ручкина.
Главной целью программы «Эразмус» является обмен студентов и преподавателей между университетами Европы. На данный момент в ней участвует 13 регионов, в том числе страны Балканского полуострова и Южного Средиземноморья, а также государства Восточного партнерства – Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия и Россия. «Эразмус плюс» предоставляет возможность обучаться, проходить стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в программе. Благодаря «Эразмусу» учиться за границу отправилось около 300 тысяч молодых людей из Чехии. Одной из них стала Алжбета Станчакова. В 2015-2016 годах она участвовала в проекте «Европейская волонтерская служба» EVS, European Volunteer Service, инициированном Европейской комиссией для привлечения молодых волонтеров в разные страны. Своим опытом она поделилась в интервью «Радио Прага».
Я сам се зучастнила стаже Европейской добровольной службы в Бордо.
Я участвовал в стажировке в рамках проекта Европейской волонтерской службы в Бордо. Это не классическая программа «Эразмус», когда студенты учатся в партнерском университете, а стажировка программы «Эразмус плюс». Мы изучали язык, погружаясь в языковую среду, работали на волонтерских началах, однако получали стипендию, как и обычные студенты программы «Эразмус». Мы должны были выполнять работу, которую нам давал муниципалитет города Бордо. Например, мы провели несколько уроков в местных школах, рассказывали о культуре и традициях наших стран. Мы говорили со школьниками и другими студентами на французском, провели несколько уроков иностранных языков, участвовали в организации различных мероприятий, например, «Обилимпикс», конкурсы и соревнования для инвалидов. В целом стажировка была очень разносторонней.
В подстате соутеж про хендикеповане. Там мы, например, помогали, было это очень разнообразная деятельность.
Программа «Эразмус» интересна не только возможностью чему-то научиться и усовершенствовать свои языковые навыки. Это еще и отличный способ познакомиться с новыми людьми и, может быть, выучить дополнительно еще один язык. В рамках программы встречаются люди из самых разных стран. С кем сотрудничала Алжбета Станчакова во время стажировки в Бордо?
Нас было 30 добровольников из Европы, а 30 французов.
У нас было 30 волонтеров из разных стран Европы и 30 французов. В программе участвовали молодые люди из Чехии, Словакии, Польши, Испании, Италии и Германии, если я не ошибаюсь. Мы всегда работали в парах. Один был француз, а второй приезжий студент. Такая система была введена потому, что некоторые сначала плохо говорили по-французски и нуждались в поддержке француза, если возникали какие-то проблемы.
Отбор студентов, которые хотят участвовать в определенных проектах программы «Эразмус плюс», осуществляет комиссия. Как правило, процесс проходит в два этапа. Первый – на уровне кафедры, второй – на уровне факультета. Во время отбора оценивается успеваемость студента и его общественная жизнь в рамках кафедры. Однако главное – это уровень языковых знаний и мотивационное письмо. Своими впечатлениями от процесса отбора поделилась Алжбета Станчакова.
Я сам была троху выемочный припад, потому что меня условили аж спятне по той, что им некто...
Моя ситуация была не совсем обычной. Мне позвонили после того, как кто-то другой выбыл из проекта. Я присоединилась через месяц после начала программы. Однако обычная схема такова, что молодые люди, соответствующие требованиям, пишут заявку на сайте организаций, помогающих молодежи, например, «Млади.Инфо». Потом проходит первый тур отбора, и выбранные кандидатуры посылают на согласование принимающей организации. Я тогда была на втором курсе и находилась в затруднительном положении, не знала, буду ли вообще продолжать учебу. Я хотела учить язык, но обычно в рамках программы «Эразмус» отбор проходит очень долго, это требует времени и сил. Вторая проблема – финансы. Несмотря на то, что университет выплачивает стипендию, она не может покрыть все расходы. Для нормальной жизни надо или иметь накопленные деньги, или подрабатывать за границей в ходе учебы, а это очень непросто. Мы получали стипендию чуть больше 300 евро в месяц, а это крайне мало в таком достаточно дорогом городе, как Бордо. Однако у нас было оплачено жилье. Хочу подчеркнуть, что эта сумма составляла 500 евро на человека и страховка.
Чинило так 500 евро на особу, мусим тогда говорить, а поищение, которое было проплачено.
Обычно в рамках проекта ЕВС волонтеры привлекаются к работе в сфере культуры, спорта, охраны окружающей среды или помогают в обучении и уходе за детьми. Они сотрудничают с некоммерческими организациями и активно участвуют в общественной жизни принимающей страны. Как спустя годы оценивает свою стажировку Алжбета Станчакова?
Pro mě osobně určitě to, že jsem se tam naučila francouzsky, protože já jsem třeba ovládala nějaké...
Лично для меня это означало возможность наконец-то как следует выучить французский. Я уже немного знала язык, но на самом начальном уровне. Я была слабым студентом, так что год во Франции я использовала в первую очередь для изучения языка. Сразу после возвращения я стала искать возможность работать с французским. Я и сегодня подрабатываю гидом для туристов из Франции. Кроме того, я работала во французских фирмах. А еще это была уникальная возможность познакомиться с самыми разными людьми. И теперь на каникулах я много путешествую, навещая ребят, с которыми мы подружились во время стажировки во Франции.
Из иных проектов, но я сам díky tomu pak třeba během prázdnin jezdila za kamarády, které jsem takhle poznala.
Евросоюз нам вечно что-то приказывает и запрещает. Это один из шести наиболее распространенных мифов в Европейском Союзе, который можно было услышать от чешских граждан в прошлом году при проводившихся опросах. Исследование проводил Пражский институт безопасности. Так твердят некоторые чешские заграничные политики. Их высказывания тиражируются СМИ, ну а потом это за ними повторяют и обычные жители сел и городов. Достаточно вспомнить о запретах наших традиционных блюд, которые якобы не сочетаются с Евросоюзом. Глупость, они это выдумывают, потому что им делать нечего.
Я думаю, что там вымышляют, что не имеют что делать.
Говорит пан Любуш, участник одного из опросов.
То, что я вспоминаю немедленно, так это наше бутербродное масло, помазанковое масло. Теперь оно должно называться иначе, традиционное чешское бутербродное. Нельзя использовать слово «масло». К этому можно вспомнить наш ром, лампочки. Я думаю, что это не имеет смысла.
Наш ром, жаровки, просто вещи, которые, я думаю, смысла не имеют.
Сокрушается другая участница опроса, представившаяся как Ганна. Как показало исследование, чаще всего в людях отзывается то, к чему они привыкли и считают своим кровным. Действительно, как и во всем Евросоюзе, в Чехии также нельзя называть маслом продукт, который содержит меньше молочного жира, чем устанавливает норма. Ну, минимальный показатель для масла 39% и с надписью «полужирное». Жирность чешского бутербродного масла, легендарного, традиционной рецептуры 31%. То же самое произошло и с популярным чешским крепким спиртным, называвшимся «туземский ром». В этом случае норме ЕС не соответствовал чешский способ производства. Однако ни один из упомянутых продуктов не был запрещен. Они только были переименованы. Теперь на прилавке вы найдете молочную массу «традиционное бутербродное» и крепкий напиток «туземак», что ничуть не повлияло на их популярность у покупателей. В свое время по странам ЕС ползли также слухи, что по приказу Брюсселя в магазинах можно продавать только ровные огурцы или бананы, искривление которых вписывается в строго установленный норматив. Говорили также, что Евросоюз готовится запретить выпуск цветных карандашей или же непрозрачных пивных бокалов. Ни одно из утверждений почвы под собой не имело. В статьях с громкими названиями в свое время писали об общеевропейском ограничении потребляемой мощности моторов бытовых пылесосов, чем воспользовались торговцы, чтобы подогреть спрос. Еще один запрет из Брюсселя. Мощный пылесос скоро уже не купите. ЕС запретил сильные пылесосы. С сентября их уже не приобретете. Или конец сильных пылесосов настал. Пестрели еще полтора года назад надписи в газетах и на рекламе. Вот только ограничение, продиктованное экологическими соображениями, касалось исключительно моторов техники, а не того главного, за что пылесос ценят – мощности всасывания пыли. Последнее же во многом связано с самой конструкцией пылесоса, а не только с потребляемой мощностью мотора. Потребляемая мощность большинства пылесосов была 800-900 Вт. Если писали на коробке 2000, то это была только реклама. Это вовсе не самый главный параметр. Три четверти мощности пылесоса сгорает в виде тепла и шума. Особенно хорошо это демонстрировать на старых пылесосах. Мы говорим об их низкой эффективности.
Так на одну начнут греть, так же это и та неучастность этих моторов.
комментирует продавец электроприборов из города Еглава Роман Палат. Стоит упомянуть, что сразу же с 1 сентября 2017 года, когда ограничение Евросоюза вступило в силу, в чешских магазинах появились рекламные плакаты, призывавшие приобретать современные и экономичные пылесосы. Обсуждая тему приказов из ЕС, участница опроса пани Ганна, которую мы уже слышали, также упомянула.
Если наши представители в ЕС смогут хорошо договориться, то мы можем получить и выгоду.
Евроскептицизм наших граждан часто основан на том, что они в первую очередь склонны слышать и принимать классические фразы о диктатуре Брюсселя. Когда же они узнают о том, чего мы можем добиться, если постараемся, то реакцией на такое становится удивление. Комментирует президент Союза торговли и туризма Томаш Проуза. Начало мая 1939 года. Прошло 2 месяца с момента оккупации Чехословакии нацистской Германии и провозглашения протектората Богемии и Моравии. Вся Европа жила напряженным ожиданием войны. Молодое государство, соседствующее с нацистской Германией, тяжело переживало потерю свободы и независимости, приобретенных совсем недавно. Однако в начале мая состоялось событие, которое заметно поддержало патриотический дух чехов. Останки поэта Карла Гинека Махи были перезахоронены на Вышеграде, месте, являющемся одним из символов чешской государственности. И снова в студии Ирина Ручкина.
Последние годы своей жизни поэт и ярчайший представитель романтизма Карл Гинек Маха прожил в небольшом городке Литомнежице. Судя по записям в его дневнике, он несколько дней чувствовал себя очень плохо, но отказывался принимать лекарства и продолжал ходить на службу. Вскоре он слег, а еще через несколько дней, 6 ноября 1836 года, он умер. Врачи сошлись на том, что причиной смерти стала холерина. Из-за страха перед возможным заражением похороны были быстрые и очень скромными. Там присутствовал только брат Карла, Михаил Маха. Официальное прощание и отпевание состоялось 17 ноября в Праге в костеле святого Игнатия Лойолы на Карловой площади. Но 102 года спустя, сразу же после оккупации Судетской области, 1 октября 1938 года, останки Карла Гинека Махи были вывезены с Литомнежицкого кладбища и перевезены в Прагу. Никто не хотел, чтобы величайший чешский поэт лежал на немецкой земле. Перенесение его останков в столицу стало важным событием не только для жителей самой Праги, но и для всех чехов. В столице останки поэта были исследованы антропологом Ежемалым, а затем, 6 мая, гроб был выставлен в пантеоне Национального музея, где каждый мог попрощаться с поэтом. Несмотря на официальный статус протектората, гроб был накрыт чешским флагом. 7 мая 1939 года состоялась официальная церемония захоронения останков Карла Гинеха Махи. Постепенно траурное собрание превратилось в своеобразную манифестацию против нацизма. Вы слышали архивную запись чешского радио. Разумеется, Пражский холм и Вышеградский парк просто не смог вместить всех желающих проститься с поэтом. Однако, пусть опосредованно, но все жители Чехии смогли поучаствовать в этом событии. Чехословацкое радио в прямом эфире транслировало события на Вышеграде. Глазами радиослушателей и их проводниками по Вышеградскому кладбищу стали выдающиеся репортеры чехословацкого радио Йозеф Цинцибус, Милослав Дисман и Франтишек Коцурек.
Ustoupila od rakve Máchovy, která je pokryta státní vlajkou červenou, modrou a bílou.
Группа студентов отошла от гроба, накрытого государственным флагом в национальных цветах – красный, синий и белый. Духовенство уносит подсвечники, стоящие по бокам от гроба, чтобы студенты вновь могли подойти и взять гроб на свои плечи.
Aby mohli studenti se potom ujmout rakve.
На Вышеграде собралось несколько десятков тысяч человек, среди которых были выдающиеся личности того времени, например, генерал Рудольф Медек или поэт Йозеф Гора. Прощальные слова от своего имени и от имени всех радиослушателей произнесли также репортеры чехословацкого радио.
Как остальные házеют
до твоего отверженного гроба.
Как и тысячи людей, которые кладут в твой гроб тюльпаны и ландыши, я подойду к могиле твоей и положу букет чистых белых цветов. От имени сотни тысяч слушателей нашего радио и от имени миллионов тех, кто читал тебя, слушал тебя, любил тебя и чувствовал в тебе то, что важнее всего – Карл Гинек Маха.
А кто в тебе встретил то, что было в тебе наилепше – Карл Гинек Маха.
И на этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.